сенатор Клишас. Да, тот самый.
Друзья, приветствую всех. В эфире «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева. И мы очень ждем Андрея Клишаса, который с минуты на минуту должен прийти к нам в студию, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктора юридических наук. У меня к Андрею Александровичу очень много вопросов, поэтому действительно ждем. Я их готова задавать. Ну и надеюсь, что свои вопросы вы готовы задавать точно так же. Это сделать можно, напомню, в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также можно скачать мобильное приложение «Радио Спутник» или зайти на сайт «Радио Спутник», где есть специальное окошко, задать вопрос, ну, собственно говоря, таким образом тоже озвучить нам свои вопросы, да и не только вопросы, но и в целом комментарии, какие-то пожелания тоже можно оставлять. Вот одна из тем, которую я предлагаю сегодня, которую мы обязательно с Андреем Александровичем, который сейчас заходит, будем обсуждать, это одна из тем касается виз, выдачи виз россиянам. Мы все наслышаны решением Эстонии. Вот, мне кажется, у многих есть такой вопрос, станут ли, в принципе, шенгенские визы доступны или недоступны для граждан РФ. И, ну, во-первых, Андрей Александрович пришел в студию, я вас приветствую. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот, ну, а во-вторых, я предлагаю нашим слушателям порассуждать. Мы будем ждать, мне кажется, их мнения вот по поводу виз. Знаете, я так подумала, что здесь, конечно же, может быть несколько мнений, несколько вариантов ответов на тему выдачи или не выдачи виз, запрета. Вот, в принципе, может кто-то сказать, знаете, я не поеду в шенгенскую зону, ну, по политическим соображениям, да, это мое, допустим, такое решение. Кто-то скажет, да мне эта шенгенская виза и раньше была не нужна, я туда не ездил. Кто-то скажет, вообще для меня это не проблема, потому что Россия большая, я хочу путешествовать, да, по России и вообще есть другие страны, не только там Эстония, куда можно было бы поехать. А кто-то предложит свой вариант ответа. Вот я предлагаю нашим слушателям свое мнение по этому поводу обязательно написать. Еще раз напомню, в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 свое мнение на эту тему. Мнение Андрея Александровича мы тоже, я обязательно спрошу, услышим, ну и ближе к концу эфира, тогда отдельно побеседуем, мне кажется, что соберем ваши, друзья, ответы и ваши комментарии. Давайте, Андрей Александрович, начнем с решения Латвии. 11 августа парламент республики объявил Россию государством, которое поддерживает терроризм, ну, то есть, да, спонсором терроризма, по-разному здесь можно назвать. Если мы сейчас поговорим сначала не о самом решении, а о том, какую юридическую подоплеку это решение несет, вот что меняется в связи с таким решением для России?
Ничего не меняется. Так же, как и решение парламента Латвии, никакого юридического, по большому счету, значения не имеет. Знаете, это просто, я уверен, попытка политиков латвийских в этой скачке русофобской быть где-то там в первых рядах, потому что и Латвия, да и другие прибалтийские республики бывшего Советского Союза, они, в общем, чувствуя себя, видно, под защитой натовского зонтика, все пытаются как-то рваться вперед по части акций. Я это именно так хочу назвать, именно акций антироссийских. Понятно, что их вес что в Евросоюзе, что в мире очень невелик. Я думаю, что большинство государств давно забыли бы об их существовании. Я имею в виду как европейских, так и вообще великие державы.
То есть они как бы напоминают о себе.
Они просто постоянно напоминают о себе. И я думаю, что в большей степени даже сегодня латвийские политики пытаются заявить о себе своим собственным избирателям. Это больше их внутриполитическая проблема. Для нас, конечно же, проблема состоит в том, что латвийские политики... вот так вот на фоне всей этой русофобии пытаются поднять свой собственный рейтинг. Да? Вот об этом нужно подумать. И мне кажется, что когда мы не отвечаем на такого рода провокации, мы просто играем им на руку, по большому счету.
А какие потому ответы тогда
действительно,
должны быть?
Потому что действительно латвийским избирателям кажется, что это политики какие-то там крутые, раз позволяют себе такого рода выражения, а Российская Федерация никак на это не реагирует. Какие должны быть ответы? На это есть Министерство иностранных дел, Министерство экономики, они должны разрабатывать соответствующие меры, как экономические, так и политические.
Ну, то есть санкции. ответные.
В том числе ответные санкции, визовые санкции для граждан. До тех пор, пока граждане этих государств не почувствуют на себе негативный эффект заявлений собственных политиков, это будет продолжаться. Эти политики будут представлять свою собственную крайнюю русофобию как некую политическую отвагу, а пока Российская Федерация не будет крайне жестко на это реагировать, все это будет нарастать.
Ну вот я единственное, что не понимаю, Андрей Александрович, смотрите, если, допустим, такое решение парламента играет на пользу самим депутатам, представителям власти в Латвии, но ведь мы прекрасно понимаем, что в той же Латвии огромное количество населения говорят на русском языке, что это граждане бывшего Советского Союза.
Я вам напоминаю, что они не граждане в большинстве случаев.
Вот, то есть
они
это важный граждане. Момент, что они не могут голосовать,
совершенно
и поэтому
верно.
Здесь их мнение
совершенно
как
верно.
Бы и не
а
учитывается.
А те, кто могут голосовать, они, по всей видимости, поддерживают такого рода заявления. Так вот, когда латвийские граждане, которые могут голосовать и голосуют за этих политиков, на себе начнут ощущать негативное воздействие такого рода заявлений, а это произойдет только после ответа Российской Федерации, экономического, политического, на всех уровнях, то тогда они задумаются. И тогда желание зарабатывать себе политический капитал на русофобии у латвийских политиков будет поменьше. А пока такого ответа не будет, мы будем постоянно получать такого рода истории.
Ну, я так понимаю, что это история не только одной Латвии, что наверняка в ближайшем будущем...
То же самое, это Эстония, Литва,
да, да,
еще
да.
ряд государств. До тех пор, повторю, пока не почувствуют обычные граждане этих стран негативный эффект от подобного поведения собственных политиков, все это будет продолжаться. Мы много раз в этой студии говорили о том, что санкции, западные санкции, в первую очередь направлены против обычных российских граждан. Это не санкции против политиков, против каких-то компаний или отдельных даже отраслей экономики. Это меры, которые направлены на то, чтобы нарушать права и законные интересы обычного российского гражданина. И визовая история, с которой вы начали этот эфир, по сути дела, говорит о том же самом. Вам говорят постоянно о коллективной ответственности. Так вот, то, что вы навязываете нам, должно к вам вернуться в полном объеме. То есть отвечать нужно так, чтобы были затронуты интересы избирателей этих стран. По крайней мере, тех стран, которые несутся в авангарде всей этой русофобии.
Ну, кстати говоря, по поводу решения виз, когда я прочитала вот эту формулировку, что посещать Европу — это привилегия, это, конечно, было абсолютно отвратительно читать.
Ну,
вот я как
они просто идиоты.
Обычный гражданин читаю, это ужасно.
Они просто идиоты, потому что та же самая Латвия, Эстония, Литва, они во многом жили за счет экономических связей с Россией, за счет российских туристов. Да я сам знаю
вот
очень большое количество людей, которые приобретали себе там недвижимость в Латвии, в частности. Да? И россияне оставляли там достаточно много денег. Это не только речь идет о бизнесе, но и о наших обычных гражданах, которые приезжали туда отдыхать, потому что это близко, особенно для тех, кто живет в западных регионах нашей страны.
Да.
Это недорого. Кстати, до сегодняшнего дня мы видим постоянно сообщения, что граждане этих стран пересекают границу, потому что цены у нас и в Белоруссии, например, намного ниже, чем в этих странах. Это тоже нужно прекратить. Почему они могут свободно приезжать сюда, к нам или в наше союзное государство, и приобретать товары по более низким ценам. Все это нужно прекратить, и эти люди должны себе ощутить эффект подобного рода политики, которые их страны проводят. Привилегией для них является именно принимать российских граждан, если они еще в этой ситуации готовы туда приезжать. Поэтому я думаю, что
еще
эффект негативный.
Потом еще нужно их пригласить. Но
эффект
я к тому, что
негативный.
Да, вот спустя некоторое время мы туда не будем ездить, и когда ситуация каким-то образом повернется в другую сторону, наоборот, буду ждать российских туристов, так еще надо заманить будет после
эффект
всех этих
историй. Эффект
негативный,
они почувствуют, я в этом уверен, да. И я думаю, что очень многие наши граждане теперь, даже которые имеют возможность туда поехать, 10 раз подумают, стоит ли ехать туда, оставлять там свои деньги, и можно ли вообще проводить время в этих странах?
Вот давайте я еще раз тогда озвучу такой вопрос, который действительно, ну, и мне лично, и Андрей Александрович, я уверена, что вам тоже вот интересно услышать мнение наших слушателей. Напоминаю, 8-968-766-3311, это номер, по которому в WhatsApp и в Telegram вы можете нам написать и высказать свою позицию, свое мнение по поводу вот этих всех историй с выдачей виз, решения Эстонии, и вот не только Эстония, мы уверены, да, и другие страны будут к этому подключаться. Для вас важен тот факт, что шенгенская виза или въезд в определенную страну для вас, как для гражданина Российской Федерации, будет недоступен. Вы с принципа, может быть, не поедете больше в шенгенскую зону. Вы поедете в какие-то другие страны, куда это будет доступно. Или вам вообще это решение на самом деле на вашу жизнь никак не отражается, потому что, допустим, и денег нет, да, для того, чтобы куда-то поехать.
Знаете, я так скажу. Может быть, на жизни конкретного человека это и не отражается, но мне кажется, что нельзя равнодушно абсолютно
вот,
воспринимать ситуацию,
при
которой тебя ограничивают в каких-то твоих правах. Это вообще твое дело, воспользоваться этим правом или нет. Но когда тебя, в принципе, лишают этого права, я думаю, что негативные эмоции, негативные комментарии здесь гарантированы.
Вот поэтому, друзья, пишите 8-968-766-3311. Мы пока продолжим обсуждение других новостей и будем ждать вашего мнения, ваших ответов на наши вопросы. Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ. Но мы знаем, что, к сожалению, ситуация очень напряженная, потому что обстрелы эти действительно регулярно продолжаются. Угроза катастрофы существует. И я здесь единственное, знаете, вот с юридической стороны не очень понимаю. Вот мы открываем, да, Следственный комитет России открывает уголовное дело. В рамках этого расследования, допустим, будет сказано, что да, действительно, ВСУ создают опасную ситуацию, они обстреливают, они несут ответственность вот за то, что может произойти. А вот что ВСУ-то, что ж, ну, Киев скажет, ну, нам все равно на Следственный комитет России, какие
нам,
решения они там принимают.
Не важно, что скажет в этом смысле ВСУ или Киев. Следственный комитет действует абсолютно верно, потому что обстрелы станции угрожают жизни российских граждан, угрожают жизни людей, которые живут в непосредственной близости, да и не только в непосредственной близости, по большому счету, это угрожает жизни, здоровью людей во всех
странах,
регионах,
да?
Как Украины, угу, так и Донецкой, Луганской республики,
и не только,
Запорожья,
за пределами
Херсона, да и Европы,
унести
Южной
ветром,
и Восточной,
да,
Европы тоже. Да? То есть, а такого рода решение, которое принял руководитель Следственного комитета, абсолютно верное, потому что это позволит уже в рамках определенных процессуальных правил фиксировать все, что связано с доказательствами того, что обстрелы ведутся именно со стороны украинских позиций. Угу. То есть там будут работать исследователи, криминалисты, будет осуществляться сбор доказательств, которые будут надлежащим образом оформлены и впоследствии могут быть представлены в любую судебную инстанцию, как в нашу, так и в международную. Я думаю, что угроза реальна. Вы абсолютно верно это заметили. Мы знаем, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обсуждал эту ситуацию. Мы видели даже совершенно безумное заявление Amnesty International, которое, видно, не устает каяться за то, что сказали наконец правду о том, что украинские вояки постоянно используют гражданское население и гражданские объекты для того, чтобы размещать собственные вооружения или прятаться там. И вот теперь они не устают извиняться перед международным сообществом и сказали, что Совет Безопасности ООН должен привлечь Российскую Федерацию к ответственности. Интересно, на основании какой статьи Устава Организации Объединенных Наций они собираются это сделать, привлечь постоянного члена Совета Безопасности к ответственности, и как они себе это представляют. Я думаю, они себе такие вопросы не задают, потому что это чисто воды сотрясания воздуха и рассчитано исключительно на некий общественный резонанс. Вот. Что касается угрозы, повторю, что я считаю, что угроза станции абсолютно реальна. Это, опять же, в первую очередь угроза там не российским военным, не экономическую какую-то угрозу это, эти действия несут. Они несут угрозу жизни и здоровью людей, в том числе проживающих в России, на Украине, в Европе. Я уверен абсолютно, что такая трусливая позиция МАГАТЭ, когда они говорят,
вот
что
почему
вот сейчас...
Почему они никак не доедут? Вот
очень
у меня
просто,
все вопрос.
Почему они так не доедут. Я вот утром тоже смотрел комментарии к заседанию Совета Безопасности, в телеграм-канале, в частности, у себя написал, что они не доедут по одной простой причине, потому что они тоже считают эту угрозу абсолютно реальной.
А, ну и то есть боятся за свою безопасность.
Если бы там было безопасно действительно, то, конечно, эксперты МАГАТЭ бы давно уже там были. Они привезли бы с собой огромный пул журналистов, с удовольствием фотографировались бы там на этой станции, показывали бы, как они активно работают и обеспечивают ядерную безопасность всего мира. Но они говорят, что это вроде как не срочно, но угроза, тем не менее, они признают, что угроза реальна.
Да, то нас есть... это беспокоит, они это всячески говорят.
Подтверждать юридически, тоже, юридически фиксировать международная организация то, что обстрелы ведутся с позиции вооруженных сил Украины, они не хотят рисковать своими жизнями и своим здоровьем на атомной станции, которую обстреливают вооруженные силы Украины, они не хотят. В то же время возложить ответственность на Россию, конечно, очень бы хотелось, да? И поэтому сейчас используются такого рода всякое заявление, комментарии, всякой шушеры международные, которая сейчас активно начнет к этому вопросу подключаться. Я считаю, что наши позиции и МИДа, и представителей наших дипломатов, которые выступали на заседании Совета Безопасности, она абсолютно понятна. Это четкая позиция, она юридически выверена. Пожалуйста, приезжайте, проводите инспекцию, смотрите, в каком состоянии находится станция, кто действительно создает угрозу этой станции. Вообще то, что станция сегодня работает и работает безопасно, и снабжает энергией...
Достаточно в штатном все-таки режиме.
Снабжает энергией населения очень-очень большого региона, включая Украину в том числе, да, это полностью заслуга как российских военных, которые обеспечивают безопасность этого сложнейшего объекта, так и ядерщиков, которые поддерживают работу станции. Мы знаем, что это очень технологичное производство. Оно безопасное в стандартной ситуации. Да, мы знаем, что ядерная энергетика, наверное, один из самых безопасных и перспективных видов энергии. Но в условиях войны, конечно, угроза. Это объект, который несет повышенную угрозу. Тем более, если страны осознанно совершают провокации в отношении данного объекта, стремясь вызвать негативные последствия.
По поводу провокаций у меня есть еще один вопрос, но давайте я его озвучу после небольшой паузы.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Еще раз напоминаю, WhatsApp, Telegram 8-968-766-3311. Пишите и озвучивайте свои вопросы. И Андрею Клишесу я, собственно говоря, их обязательно тоже передам. И мы услышим тогда ответ в эфире «Радио Спутник». А по поводу провокации Запорожской АЭС не могу не задать еще такой вопрос. Заявления, которые из Киева сейчас звучат, о том, что ну, как бы обстрелы прекратятся при одном условии. Это условие называется. Если эта территория вернется под контроль Украины. Мы понимаем, что этого не произойдет. Соответственно, можем мы сделать отсюда вывод, что ВСУ не перестанут обстреливать. Вот они сами как бы в этом признаются таким образом.
Я считаю, что, конечно, они не перестанут обстреливать. Они просто используют эту ситуацию для того, чтобы выдвигать совершенно нереальные условия. И я абсолютно уверен в том, что никто не будет возвращать неонацистам контроль над атомной станцией. Это просто опасно и опасно для, ну, по сути дела, для...
Для всех.
Для всех, да. Да. Для всего мира, для людей, которые проживают в Донецкой, Луганской республиках, в России, на Украине и в Европе. Поэтому ни о каком возвращении под контроль неонацистов, которые устроят там любую провокацию в любой момент времени, обвинят в этом... Ну, хотел сказать кого угодно, но мы понимаем, кого они обвинят, скажут, что Россия в этом виновата. Я уверен, что, конечно же, этого не будет, и ни в коем случае этого нельзя допустить.
Давайте тогда поговорим с вами о правовой основе для конфискации иностранной собственности, ну, в частности, для конфискации украинской собственности на территории России. Это вот как некая ответная мера. Мы знаем, что и российскую собственность конфисковали на территории Украины. Вот Россия сейчас, я так понимаю, находится в стадии поиска той самой правовой основы, чтобы правильно все это предпринять. А много ли на территории РФ украинской собственности? Вот все-таки о каких объектах
мы сейчас... Я не знаю, о каких объектах. Это не мой вопрос. этим, опять же, я хочу сказать, что должно заниматься Министерство экономики, правительство, Министерство иностранных дел. Просто нужно четко совершенно понимать, что все действия, все попытки конфисковать ту или иную собственность Российской Федерации, они без ответа не останутся. Угу. Мы очень осторожно всегда относимся к вопросам конфискации, национализации. Вообще, в отличие от наших западных партнеров, мы уважаем собственную конституцию и все, что касается защиты прав собственности, как государственной собственности, как собственности бизнесменов, предпринимателей, так и собственности граждан. Но если Украина пойдет на конфискацию реально российской собственности, не на бумаге, да, не перекладывая бумажки с одного стола на другой, а на деле, то это вызовет соответствующую реакцию. И, знаете, я хочу сказать, что мы найдем, конечно, с правительством соответствующий механизм. Если необходимо, поправки внесем в действующее законодательство, но без ответа такого рода действия не останутся, это абсолютно точно.
Но я так понимаю, что речь идет еще не только про ту собственность, которая находится на территории Российской Федерации, но и которая находится на освобожденных территориях.
Да, как совершенно раз-таки. Верно,
то
конечно.
То есть здесь комплекс конечно. Будет конечно. Целый, и, наверное, надо будет как-то взаимодействовать по этому вопросу как раз-таки с местными администрациями.
Украина должна очень хорошо понимать, и европейские партнеры наши должны понимать, что в условиях, когда начинается конфискация собственности Российской Федерации или российских компаний или граждан, конечно же, мы не можем не задавать себе вопрос о том, а является ли Украина страной, через которую безопасно осуществлять транзит энергоносителей. Потому что это тоже собственность наших компаний, это собственность России, да? И доверять даже на определенный момент времени Украине как стране, которая обеспечивает транзит,
может быть, чревато
мы просто не можем. Да. Это может быть чревато для нас негативными последствиями и для европейских государств. Тем более мы прекрасно понимаем, что приближается зима, и как Украина себя поведет, как она будет обеспечивать собственную безопасность энергетическую, как она будет снабжать энергией, в частности газом, нефтепродуктами собственных граждан, предприятия, пока, я думаю, что не вполне понятно, и кто за это будет платить, непонятно тоже.
А дату референдума по вхождению Запорожской области в состав России пока не называют, но говорят о том, что как бы не так важна дата, сколько вопрос гарантии безопасности проведения того самого референдума, ну и свобода воли изъявления. Об этом говорит член Главного совета администрации региона Владимир Рогов. Мы, я так понимаю, тоже, наверное, будет с нашей стороны не очень корректно, если мы начнем прогнозировать, когда все-таки эта дата
может... Мы не начнем с вами прогнозировать, потому что это действительно правые, да, и российские официальные лица говорили, во-первых, что это находится в компетенции тех органов власти, которые сейчас организованы на территориях освобожденных, а также органов власти, которые образованы в государствах Донецкой и Луганской народных республик, государствах, кстати, суверенных, которых Российская Федерация, суверенитет которых Российская Федерация признала, причем признала в границах, которые обозначены в их конституциях, да, это их решение, и они примут соответствующие акты, которые будут основанием для проведения этих голосований. Но я хочу сказать, что международная практика здесь очень большая. Да? Мы, например, помним о том, что Косово было признано независимым государством вообще без всяких референдумов. Там этого не было, да? Там голосование проходило в муниципалитетах, если я правильно помню.
Это такая, да, отдельная
Поэтому
история.
У нас, скажем так, и у нас с точки зрения признания результатов этих голосований, да, и у Запорожья, у Херсона, у Донецкой и Луганской республик очень
тоже.
Большой здесь маневр. Они могут организовать это любым способом. Ну, кстати говоря, воспользоваться и голосование в муниципалитетах, в советах или...
Ну, я так понимаю, что сам процесс, он может быть достаточно тоже быстрым.
То есть
дата не называется, потом в один, ну, допустим, день, да, мы узнаем, что вот на следующей неделе условно референдум пройдет.
Для нас принципиальным является одно. Давайте так, четко совершенно нужно понимать, что все, что касается процедуры, правил проведения референдума, правил агитации, это все будут принимать органы власти соответствующих республик и соответствующих территорий. Да? Угу. Российская Федерация не имеет к этому отношения. Правила
это
будут определены
решение, да.
их самостоятельными решениями. Для нас важно только, признаем мы результаты этого или нет, каковы будут критерии этого признания. Так вот, для нас важно, знаете, в конституционном праве есть такое понятие репрезентативность. Да? То есть для нас важно, чтобы мы по результатам той или иной процедуры, будет это общее голосование угу. всех людей, которые проживают на этой территории, или какая-то другая процедура будет признана и принята, мы должны понимать волю людей, которые проживают на этой территории.
И чтобы все было согласно закону, согласно правилам,
согласно
чтобы здесь
правилам,
да,
которые они
не
установят.
Было нарушений. Андрей Клишес в студии «Радио Спутник». Впереди выпуск новостей. Друзья, мы пока продолжаем ждать ваших сообщений в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Небольшая пауза, и скоро вернемся.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.